Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 3-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Инвестиция саясатын жакшыртууда Кыргызстанда кандай укуктук өксүктүктөр бар? Ленин чокусундагы туристтердин таштанысынан арылуунун жолу табылабы? Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз жана жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык түрмөгү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азербайджан Тоолу Карабакта ок атышуулар бир тараптуу токтогонун жарыялады, бирок Армениянын коргоо министрлиги бул билдирүүнү бышыктаган жок. Ишембиде башталган кагылышууларда жалпысынан 30 адам мерт кеткени кабарланууда. Азербайджандын коргоо министрлигинин өкүлү ок атышууларды токтотуу менен эл аралык коомчулуктун чакырыктары аткарылганын маалымдады. Эгерде армян тарап бул чечимди колдоо болсо, согуштук аракеттерди улантаарын эскертти. Ал эми Тоолу Карабактын жетекчилиги менен Армениянын коргоо министрлиги аймакта салгылашууланып жатканын билдирүүдө. Армян коргоо министрлигинин өкүлү Артсурун Аванисян Азери тараптын согуштук аракеттер токтоду деген билдирүүсүн маалымат тузагы катары баалады. Азербайжан менен Армениянын Тоолу Карабактагы салгылашы кечээ эртең менен башталган, бул үчүн эки тарап тең бири бирин күнөөлөп жатат. Москвада коргоо министрлигинде чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги өрт тууралуу маалыматты ырастап, андан эч ким жабыркаган жок деп билдирди. Өрт имараттын 3-кү кабатында бүгүн тутанып, 5 кабат имараттын баарына жайылганы маалымдалды. 40 адам өз алдынча чыгып кетип, 7 киши эвакуацияланды. Азыраны өчүрүүгө 120 дис тартылган. Кырсыкка электр жабдыктарынын күйүп кетиши себеп экени болжолдонууда. Брюссельде полиция менен оңчул радикалдар кагылышты. Брюссельдин Маленбек районунда ишембиде оңчул радикалдык маанайдагы 400 чукул адам шаардын борборуна жөө жүрүшкө чыгып, полиция аларга тоскоолдук кылган учурда кагылышуу болду. Көтөрүлүшчүлөр полицияны көздөй таш жана таштанды салынган баштыктарды ыргытышкан. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча баш аламандык учурунда 100 жакын адам кармалды. Маленбекте оңчул радикалдардын демонстрациясына тыюу салынган. Ошол эле күнү элди расага бөлүүгө каршы акция да уюштурулуп, анда 10 активист камакка алынды. 22 марттагы терактардан кийин Бельгия бийлиги кандай гана акция болбосун элдин көп чогулушуна жол бербөөгө умтулууда. Маленбекте буга чейин былтыр ноябрдагы Париждеги кандуу окуяларды уюштурду деп айыпталган Салах Абдисалам кармалган эле. Бул райондо 2015 жылдын августунда ылдам жүрүүчү поездди жардырууну көздөгөн мароккалык жаран жана 2014 жылдын майында Брюссельдеги жөөттөрдүн музейинде ок аткан француздун жашап турганы белгилүү болгон. Ысык Көлдө кыйноолорго каршы күтүүсүз текшерүүлөр жүрүүдө. Быйыл мартта Ысык Көл райондук прокуратурасы кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун эксперттери менен биргеликте ички иштер бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоочу жайларын текшерип чыкты. Райондук прокуратура кабарлагандай, капыстан текшерүү учурунда кыйноолор жана башка зомбулуктар аныкталган жок. Милициянын запкысынын алдын алуу иштери дагы уланмакчы. 2015 жылы Ысык Көл районундагы милиция бөлүмдөрүндө 100 ашык текшерүү жүргүзүлгөн. Укук коргоо органдарынын үстүнөн күч колдонуу боюнча 3 арыз түшүп, анын бирине иш ачылган. Ирактын күчтөрү өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун жер алдындагы абагынан 1,5 миңдей адамды бошотту. Бул тууралуу Ирак полициясынын өкүлү Фадель Нимрави Франс Пресс агенттигине билдирди. Согушкерлердин көзөмөлүндөгү абак Хит шаарына жакын жерде Анвар провинциясында жайгашкан. Анда кармалгандардын көпчүлүгү жөн жай тургундар болгон. Марттын ортосунан бери Ирак аскерлери стратегиялык маанидеги Хит шаарын кайтарып алууга умтулууда. Акыркы айларда Багдад ислам мамлекетинин үстүнөн бир нече жолу жеңиш жетти. Былтыр декабрда Анвар провинциясынын борбору Рамади шаарын кайтарып алган эле. Эми Хит калаасын бошоткон соң Фалужини экстремисттерден алуу боюнча кеңири операцияларга киришмекчи. Өткөн айда согушкерлер 2 жыл мурун басып алган Мосул шаарын бошотуу боюнча операциялар башталган. Жергиликтүү кабарлардан доллардын курсу ылдыйлап жатат. Бишкектеги менчик акча алмаштыруучу жайларда бүгүн АКШ валютасы 67 сомдун тегерегинде болууда. 1-апрелде Улуттук банк валюта базарынан 5,6 млн доллар сатып алган эле.
Чоң рахмат. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду көп колдонгондор үчүн биздин Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Аламтордогу жана уюлдук телефондогу биздин даректерден жаңылыкты ар дайым убагында окуп туруңуздар. Эми эртең аба ырайы кандай болот билип алалы. Эртең 4-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болсо, Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градуска чейин 0-дон жогору болот. Талаш жана Баткен областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу, Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус 0-дон жогору, Көл Кыласында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12 градус 0-дон жогору болот. Башкала Бишкекте 4-апрелде маал-маал менен жаан жайт, батыштан ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жеткен жел уруп турат, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Кадырмандуу угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш Кыргызстандын инвестиция саясатын премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда талкуулады. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы инвестиция тартууда 12% өскөнүн маалымдады. Айрым депутаттар чет өлкөлүк инвесторлордун өлкөдөн кетип, ички инвесторлор текшерүүдөн арыла албай жатканын белгилешип, өкмөттүн бул багыттагы ишин сынга алышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Премьер-министр Темир Сариевдин маалыматында өткөн жылы Евразия экономикалык бирлигиндеги өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанда гана экономиканын өсүү деңгээли сакталып, ал 3.5% түзгөн. Орусияда тикелей инвестиция тартуу 92% төмөндөп, Казакстанда бул көрсөткүч 66% жеткен учурда Кыргызстанда инвестициянын көлөмү 12% өстү. Сариев өткөн жылы негизги инвестициялык долбоор катары Жер үй жана Терек кан перевальная кендери боюнча конкурстун өтүшүн атады.
Өткөн жылы биз эки ири Жер үй жана Терек кан перевальная кендери боюнча жалпы суммасы 7,5 миллиард сомго же болсо 120 миллион доллардык конкурсту өткөрө алдык. Чынын айтканда мына Казактын премьер-министри өшкөндө ал өзү былтыр таң калганда, ушундай кризис болуп атса кантип силер жаңы инвесторлорду тартып атасыңар деп.
Экономика министри Арзыбек Кожошов өлкөгө соңку жылы КМШ өлкөлөрүнөн келген инвестиция 2 эсеге көбөйгөнүн кошумчалайт. Жалпысынан алганда инвестиция бир жылда 818 миллион АКШ долларын түзгөн.
Алсак энергетика боюнча Бишкекте реконструкция энергетика секторунун реабилитациясы долбоорун ишке ашырып жатат. Энергетика көз карандысын камсыз кылган датка кем электронияси бүттү. Тоокен тармагында алтын кен байытуучу фабриканын жана бозумча кени иштеп киргизилди. Карабалта жана токмок нефти кайра иштетүүчү заводдор иштеп жатышат.
Экономика министринин айтымында 2018 жылга 25 миллион долларга мерчемделген Новотел мейманканасы курулуп бүтүшү керек. Ал ошондой эле Карабалтада текстиль фабрикасы менен Красная речка айылындагы эт сүт комбинатынын курулушу да башталганын маалымдады. Бирок Республика Тажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев өкмөттүн инвестициялык долбоорлору сөздөн ишке өтпөй жатканын айтып сындады. Ошол эле кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерлерге каражат бербей кечеңдетип жатса, органдар бир жагынан бизнести текшерүүнү азайткан жок. Мындай кырдаалда инвесторлор коңшу өлкөлөргө качууга аргасыз экенин айтат.
Бизнес какка барат? Инвестиция какка барат? Какта шарт жеңил болсо, мүмкүнчүлүктөр оңой болсо, кайсы жерде аны кабыл алса ошол жерге барат. Эгерде биздин эки чоң кошунабыз мораторий жарыяласа бизнес ошол жакка кетет да туурабы. Жанагы кредиттерди берүүнүн кечээ жакында мына төмөндөшү болду. Бирок бунун баардыгы убакыт. Биз убакыт уттуруп инвестиция чөйрөсүндө иштеген субъектилерди күнөнгө жоготпошубуз керек.
Кыргызстан ЕЭПке киргенден кийин инвестициялык абалдын начарлашы көпчүлүк депутаттардан берилген суроолордун катарын толуктады. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев да ЕЭП Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун төмөндөткөнүн айтууда. Ал уюмга кирүү саясий чечим болгондуктан бүгүн күндө Евразия экономикалык бирлигиндеги өлкөлөрүндө болгон инвестиция көрсөткүчүнүн төмөндөөсү Кыргызстанга да тиешелүү экенин айтат.
Евразия экономикалык бирлигине киргенибиз ошол учурдан баштап биз инвестициялык жагымдуулугубузду жогото баштаганбыз. Азыр тереңирээк карап көрүшүбүз керек. Биздин өлкөдөн качып кеткен капиталдын саны кандай болуп атат экен. Анткени биздин көп тенденция Орусиянкына окшошуп турганы бул белгилүү факт.
Тоо кен тармагында үн кошкон Үмөтәлиев кен казууда ачыктык орногондо инвесторлорду тартуу бүгүнкүдөн да жеңил болмоктугун кошумчалоодо. Кендер саясий группалардын кызыкчылыгынан арылып, жарандардын көзөмөлүнө өткөн убакта гана инвестор менен жергиликтүү элдин кагылышуусу азайып, мамлекет көбүрөөк пайда тапмак. Дүйнөлүк банктын эл аралык рейтингине ылайык, өлкөнүн инвестициялык маанайы 189 өлкөнүн ичинде 67-ci орунда жайгашкан. Ал эми жыл башында дүйнөлүк Moody's жана Standard & Poor's агенттиги Кыргызстанга алгачкы кредиттик рейтинг ыйгарып, ошол эле учурда өлкө эл аралык валюта фондунун көмөгүнө муктаж экендигин аныктаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер кечки Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыздар. Эми экология багытындагы баян менен эфирибизди улантабыз. Алай районундагы Ленин чокусу жыл сайын миңдеген туристтерди өзүнүн кучагына тартып жатат. Анын эсебинен жергиликтүү тургундар анча-мынча болсо да каражат таап, үй бүлөсүн багышат. Бирок туристтер кеткен соң алардан калтырган таштандылары ак кар көк муз баскан бийик чокуларыбызда чогулуп отуруп, акыр чекирден тазаланбай калган. Аны тазалоого тендер өткөрүлүп, анын айланасында күмөн ойлор жаралууда. Бул теманы кабарчы Ильич Кулназаров улантат.
Ак кар көк муз баскан Ленин чокусу Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы Чоң Алай кырка тоолорунун борбордук бөлүгүндө орналган. Бийиктиги 7134 метрди түзүп, 1934-жылы багындырылган. Ленин чокусун багынткысы келген көптөгөн альпинисттер жана экстремалдар жыл сайын жергиликтүү бюджетке өз капчыктарынан каражаттарын калтырып кетишет. Албетте, өтө аз санда. Мындай оюн Чоң Алай районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Мирланбек Сапаралиев Азаттыкка маек куруп жатып билдирди.
Биздин жергиликтүү бюджетке бизге жер салыгын гана төлөйт. Жер салыгы ошо 9 фирма иштейт, ал жерден жер салыгы 198 миң сом гана түшөт. Калган баягы патент, пайдаланылуучу салык бардыгы ошол булар азыркы мыйзам боюнча кайсыл жерде катталган болсо, ошол жерге төлөйбүз дешип башка жака төлөп жүрүшөт. Анан бул боюнча мен жогорку кеңешке дагы былтыр өзүм катымды берип сунушум жазганмын. Биздин территорияда иштегендиктен баардык салыкты биздин жергиликтүү бюджетке төлөп берсе жакшы болот эле. Ошол боюнча мыйзамды бир өзгөртүүлөр киргизип жогорку кеңешке кат жаздык эле. Ошол мыйзамы долбоор даярдалган экен.
Ленин чокусунун айланасында дагы бир көйгөй, бийиктикти багынтабыз деген туристтер ыргыткан таштандыларын өздөрү менен кошо ала түшпөгөндүгүндө. Канчалаган жылдардан бери Ленин чокусунун арасы таштандыларга толуп, андан арылуунун айласы изделип келген. Мындан улам өткөн жылы өкмөт мөңгүлөрдөгү акыр чыкырларды тазалоо үчүн атайы тендер жарыялап, ага 2,120,000 сом каражат бөлгөн. Ал тендерди Аксай Travel туристтик компаниясы утуп чыгып, нааразычылыктар ошондон кийин башталган. Анда жергиликтүү тургундар ишке тартылбай, туризм департаменти аны ишке ашырууда чакырылган эмес деген кинелер коюлган. Ленин чокусун таштандылардан тазалоо боюнча экологиялык акцияны ишке ашырган Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев айтылган нааразычылыктардын баардыгы негизсиз дейт.
Бул боюнча средство массовой информацияларга берилди, телевизенияга чыккан ошол убакта баардыгына тең. Эми элестетсеңиз, 1.5 ай объявленияда турса, департамент туризма карап койбосо, катышпаса, биздин кандай күнөбүз бар да? Мунун баары видео, фото отчеттор фиксированный, бизде дисктери да бар,
деди Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев. Ал эми Жибек жолундагы туризм ассоциациясынын директору Владимир Комиссаров тендер жөнүндө атайы эле бир туристтик компания башынан аныкталганын, бул экологиялык иш чарага бир эле жаратылышты коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү республикалык фонду эмес, туризм департаментине да андагы премьер министр тарабынан тапшырма берилген дейт. Демек, эки мекеме биргеликте иш алып барышы керек болчу. 2,000,000 ашуун каражат кандай жол менен коротулганын биз аягына чыгабыз дейт.
Ленин чокусунун жанындагы Кашкасуу айылынын бир да тургуну бул иш чарага катышкан жок. Алар бүткөндөн кийин гана угушту. Ал эми мөңгүлөр кандай тазалангандыгын мен, кудай буюрса, июнь-июль айларында эринбей чыгып баарын сүрөткө, видеого тартып келем. Эл көзүнө тазаламыш болуп, мамлекеттин каражатын сиңирип кетишти булар. Бизде туристтер көп келген эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңилчек. Экөө тең таштандыга толгон. Биз өкмөткө жаңы мыйзам долбоору боюнча сунуш берсек, ал тоңгон бойдон турат. Анда Эңилчек менен Ленин чокусун өзгөчө корукка айланталы дегенбиз. Анткени келген туристтер таштандыга толтуруп бүтмөк болду.
Айыл жана шаар аймактарындагы тоодой акыр чыкырлар эмес, Ленин чокусу, Эңилчек тоо кыркаларын толтурган таштандылар Кыргызстандагы экологиялык абалдын кооптуу экендигинен кабар берет. Ал эми мөңгүлөрдү сактоого кеткен каражаттар максаттуу жумшалбаса, келечекте суу байлыктарынан кол жууп калуу коркунучу дале сакталууда. Ильич Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече көз ирмемден кийин Азаттык радиосунун жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык түрмөгүн угасыздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Азербайджан Тоолуу Карабакта ок атышуулар бир тараптуу токтогонун жарыялады, бирок Армениянын коргоо министрлиги бул билдирүүнү бышыктаган жок. Москвада коргоо министрлигинин имаратында өрт чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги өрт тууралуу маалыматты ырастап, андан эч ким жабыркаган жок деп билдирди. Ысык көлдө кыйноолорго каршы күтүүсүз текшерүүлөр жүрүп жатат. Брюсселде полиция менен оңчул радикалдар кагылышты. Молинбек районунда ишембиде оңчул радикалдык маанайдагы 400 чукул адам шаардын борборуна жөө жүрүшкө чыккан эле. Ирактын күчтөрү өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун жер алдындагы абагынан 1,500 адамды чыгарышты.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Кадырман угармандар, эми эфирибизди дал ушул апта аналитикалык түрмөгө улантмакчы, аны Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Ункартоо чатагы жогорку кеңешке жетти. Германиянын тышкы иштер министри Борбор Азия регионуна сапар менен келди. Узап бараткан жумада Ункартоо маселеси парламентке жетти. Аны адегенде жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети жабык карап, анда өкмөткө сунуш иштелип чыкты. Сунушта Ункартоодо жайгашкан радио релейлик станцияны көчүрбөө, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана Ункартоо боюнча өкмөттүн токтомун тактоо башкы прокуратурага тапшырылды. 30 мартта жогорку кеңештин жыйынында да бул маселе жабык каралып, премьер министр Темир Сариев маалымат берди. Маселе 18 мартта Аксы районундагы Кербин шаардык кеңешине жөнөтүлгөн өкмөттүн токтомунда болуп жатат. Шаардык кеңештин депутаттары өкмөт жөнөткөн токтомдо Ункартоо Өзбекстандын аймагы катары көрсөтүлгөнүн билдирип, ага каршы чыккан. Өкмөт бул маселе чоң саясий жаңжалга айлана баштаганда, Кербин шаардык кеңешинин колунда турган токтомдон баш тартып, Ункартоону Өзбекстан аймагы деп тааныган токтом жок экенин, өкмөт токтомунда өзбек чек арасына жакын жайгашкан Ункартоо деп жазылган деп айтышууда. Маселе эми токтомдун түп нускасын таап, чындыкты ачыкка чыгарууда турат. Жогорку кеңеш бул маселени аныктап тактоону башкы прокуратурага тапшырды. Ал эми Республика Атажурт фракциясы өзүнчө депутаттык топ түзүп, иликтөөгө киришти. Чек ара маселелери боюнча Адис Саламат Аламанов чек ара маселеси эки тараптуу чечилэрин Кыргызстан ашкере ачыктыктан жабыркап жатканын белгилейт. Өкмөт өз кезегинде биринчи токтомунан баш тартып, экинчи протоколду чыгаруу менен маселени ого бетер ырбатты, дейт Аламанов.
Экинчи протоколду жарыялай эле койсо болмок деп атам да, таанышып алгандан кийин окуйм. Өзбекстан Республикасынын чек арасында турган Дербен РРС деп атпайбы? Өзбекстан Республикасынын чек арасында дегенден кийин кандай түшүнүгү болот? Чек ара деген өзү ал ушул аймактын эле түрү, бирок ичке сызык түрүндөгү аймак ал. Значит, тиги чек араны тигилерге таандык кылып атпайбы? Жок дегенде Кыргыз Республикасынын чек арасында деп койсо болмок да.
Башкы прокуратура жана Республика Атажурт фракциясынын депутаттык тобунун иликтөөсү өкмөттү кызматтан алып түшүүгө жөндөмдүү. Бирок иликтөө жүргүзө турган бул эки тарап тең эң жогорку бийликтин ыгынан чыга алабы деген суроо туулат. Ошондуктан эгерде эң жогорку деңгээлде өкмөттү алып түшүү чечилсе, анда Кербин шаардык кеңешине жөнөтүлгөн токтомдун түп нускасы жарыяланат. Өкмөттү сактоо жана кемени чайпалтпоо чечими кабыл алынса, анда Кербинге жөнөтүлгөн токтом бурбаланган деп табылып, анын аягы табылбай калышы ыктымал. Чек ара маселеси Кыргызстанда өтө олуттуу саясий олку солкулуктардын булагы болуп келген. Ошол эле үзөңгү кууш, каркыра маселеси ушул кезге чейин саясий күрөштө колдонулуп жатат. Эми алардын катарын Ункартоо толуктай турган болууда. Албетте, бийлик саясий жер титирөө пайда кыла турган бул маселенин ырбашын каалабайт. Ошондуктан оппозициялык деп эсептелген Республика Атажурт фракциясынын депутаттык тобунун жана башкы прокуратуранын иликтөөсүнүн жыйынтыгы кандай болоорун айтуу кыйын. Экинчи жагынан Ункартоо жайгашкан аймактагы чек араны аныктоо кошуна мамлекет тарабынан курч коюлуп, маселе чечилиш мезгилине жетип, каканактап толуп турат. Мына ушул реалдуулук өзүнүн күчүн көрсөтүп, 1 апрелде Кербен шаардык кеңешинин депутаттары өкмөттүн чек ара боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун катышуусунда Кербен радио релекс станциясына кошумча жер бөлүү чечими кабыл алынды. Элүүнү оппозициялык кыймылынын мүчөсү Мамбет Жунус Абылов депутаттык топ жана башкы прокуратура өкмөт токтому боюнча чындыкты жарыялай албайт дейт.
Булар бийлик мунун изин жашырган аракет кылат. Биз ага жол бергенге аракет кылабыз. Вот сегодня ушундай эмеге келди бизге. Токандык. Чындыгына чыга турган только биз, эртегенде тигилер баардыгы уже ошо жана бийликке сөз тийип калбашка аракет кылат.
Мамбет Жунус Абылов Ункартоо чоң саясий маселеге айланганын, аны токтотуу үчүн оппозиция өкүлдөрүн камап, оозун жабуу аракети жасалыш мүмкүндүгүн кошумчалады. Жогорку кеңештин комитети Ункартоо боюнча токтомунун чын төгүнүн аныктоого башкы прокуратурага 20 апрелге чейин убакыт берген. Ал мезгилге чейин бул жаңжалдан кандай чыгуунун жолун бийлик дагы табыш керек. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунда төрагалык кылып турган Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер 29 марттан тарта Борбор Азия регионуна сапар алды. Ал жакында эле такталбаган чек ара айынан куралдуу тирешүүгө жакындаган Кыргызстан жана Өзбекстанда болду. Андан кийин Тажикстанга барды. Борбор Азия регионуна сапарынын алдында Штайнмайер региондун стратегиялык мааниси бар экенин айтып, Германия жана ЭКК регион менен экономикалык жана маданий байланыштарды күчөтүүгө кызыктар деп билдирген. Мына ушундай максат менен сапарга чыккан Штайнмайер адегенде Өзбекстанга келип, Ташкентте президент Ислам Каримов баш болгон расмийлер менен жолугушту. Андан кийин Кыргызстанга келди. Бишкекте ал президент Алмазбек Атамбаев жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүү өткөрдү. Германия министри Кыргызстанда демократия өнүгүүдө деп далыга таптады. Кыргыз бийлиги болсо демократия жакыр болбош керек деп Германиядан инвестиция жана финансы экономикалык жардам күтүп жатканын билдирди. Германия Европа биримдигинин ар түрдүү долбоорлору аркылуу Кыргызстанга гранттык жана башка жардамдарды берип келатат. Бирок көзгө көрүнөрлүк инвестиция салып, жаңы технология, жаңы өндүрүш алып келгени байкалбайт. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов түз инвестициялардын келишине Кыргызстандын ички проблемалары тоскоолдук кылат дейт.
Бизге инвесторлор келбейт. Анткени бизде коррупция бийик, бюрократия аябай көп, менчикти тартып алышы мүмкүн, жер жердеги элдер каршы чыгат, рекет деген бар, криминал деген бар. Мына ошонун баарын көргөндөн кийин бир да инвестор бизге келиши мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз өзүбүздүн үйүбүздөгү үйүбүздү жакшылап реформа жасап, инвесторлор кызыга турган кылсак, ошондо гана инвесторлор келет. Демек, биринчи эсепте биз демократиялык система курушубуз керек. Ошол Германиядай кылып, парламенттик системага өтүшүбүз керек. Премьер-министр деген башкарыш керек. Могу президенттердин өзүн билем дегенен биздин авторитардык мамлекеттер эч качан өнүкпөйт.
Өмүрбек Абдрахманов ага мисал катары АКШ жана Батыш өздөрү жана ар кандай финансылык институттар аркылуу Кыргызстанга ушул кезге чейин 3-4 миллиард доллар бөлгөнүн, бирок анын натыйжасы болбогонун айтат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов Штайнмайер Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүн жакшы баалаганын айтып, инвесторлордун келиши үчүн республикада ички шарт жакшырыш керек дейт.
Өкмөттө сөз эле көп болуп атат да бүгүнкү күндө. Мына бир тыгыраак болуп, организованный болуп, жакшы шарт түзүп, анан кийин албетте инвесторлор келет. Анан эми келген инвесторлорго автомат менен барып силовой захват кылып камап атсак ким бир? Мына ушул маселени өкүл өкмөт карамагандыр. Системаны беките турган аткаруу бийлиги. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү күндө өзүбүздөн да кетип атат да.
Иса Өмүркулов Германия жана Батыштан гранттар шайлоо системасы таза суу сыяктуу долбоорлорго келе берет, ал эми өндүрүшкө олуттуу инвесторлордун келбей жатышы коррупциялык схемалардын сакталып кала беришинде деп кошумчалады. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов Штайнмайер сапары учурунда коопсуздук жана баңги заттарына каршы күрөш сыяктуу глобалдык маселелер талкууланды деп эсептейт. Ал эми чек ара, суу энергетикасы сыяктуу региондогу көйгөйлүү жана орчун маселелер башка форматты талап кылат дейт. Европа биримдиги Тажикстанда энергетикалык дипломатия борборун түзүп, региондо өтө курч турган суу энергетикалык маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүүнү көздөгөн. Бирок ал ийгилике жетишип, тараптарды ийге келтирген мисалы жок. Ал маселени абдан эле татаал болуп, ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын жогору коюп жатышында болсо керек. Маселен, суу башында турган Кыргызстан жана Тажикстан суу ресурсун энергетикалык багытта пайдаланууну көздөсө, суу этегиндеги мамлекеттер, өзгөчө Ташкент, Рогун, Камбарата бир сыяктуу ири гэстердин курулушуна кескин каршы чыгып келет. Мына ошонун айынан Кыргызстандын Камбарата бир долбоору аксап турганын эксперттер белгилеп келатышат. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы участтар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада АКШ долларынын курсунун төмөндөө тенденциясы уланды. Бул улуттук банкка үстөк пайызды төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. 28 мартта улуттук банктын башкармалыгы жыйын куруп, анда үстөктү 10% 8% түшүрүү чечими кабыл алынды. Өткөн жылы сомдун девальвациясы күч алганда улуттук банк үстөктү көтөргөн болчу. Жалпы экономикалык абалга баа берген улуттук банк быйылкы жылдын 2 айында ички дүйнө продукция 7.18% төмөндөгөнүн белгилеп, ал негизинен кумтөрдө өндүрүштүн төмөндөөсүнө байланыштуу деп түшүндүргөн. Баалардын өсүшүнүн төмөндүгүн жана экономикалык активдүүлүктүн басаңдашын эске алып, үстөктү төмөндөтүү экономиканын реалдуу секторун колдоого шарт түзөт деп эсептейт улуттук банк. Улуттук банктын үстөк пайызды төмөндөтүүсү коммерциялык банктарда да сом менен бериле турган насиялардын үстөгүнүн төмөндөөсүнө алып келиш керек. Бул өз кезегинде насияларды арзандатууга тийиш. Улуттук банкка үстөктү түшүрүүгө негиз берген АКШ долларынын курсунун төмөндөөсү уланып жатат. Март айынын ичинде эле доллар сомго карай 6.7% күчүн жоготкон. 2 апрелге карай 1 доллардын баасы 69 сом 45 тыйын деп белгиленди. Ал эми акча алмаштыруу жайларында курс андан да төмөн болуп, сатууда 68 сом 80 тыйын, алууда 68 сом 35 тыйын болуп жатат. Улуттук банк 1 апрель күнү да интервенция жасап, акча базарынан 6.650.000 доллар сатып алды. Жалпысынан март ичинде улуттук банк 80 млн долларын тегерегинде сатып алганы маалым. АКШ долларынын курсунун төмөндөөсү Кыргызстандын негизги өнөктөрү Орусия жана Казакстанда да жүрүп жатат. Орусиянын борбордук банкы да 2 апрелге карай 1 доллардын баасын 67 рубль 14 тыйын деп, бир күн мурунга карай 71 тыйынга арзандоо тенденциясын көрсөткөн. Орус рублинин бекемделишин мунайга баанын 40 доллардын тегерегинде кармалуусу, жалпы эле дүйнөлүк валюталарга карай доллардын курсунун төмөндөөсү менен байланыштуу экенин орус эксперттер белгилеп жатышат. Кыргызстандык эксперттер өз кезегинде сезондук фактор, Орусиядан эмгек мигранттарынан келген акчанын көбөйүшү доллардын Кыргызстанда арзандашына таасир этип жатат дейт. Албетте, калк ичинде долларга карай талап азайып, тескери тенденциянын жүрүп жатышы да доллардын күчүнүн кетишине өзүнүн таасирин тийгизип жаткандай. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахматов уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун сайты демекчи, биздин ааламтордогу Азаттык чекит моби дарегин мен азыр колумда смартфонумда ачып отурам. Ал жактагы айрым макалаларга сиреп салып өтсөм, азыр жаңы чыккан макалалардын башында Куран согушка үндөбөйт аттуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама турат. Андан кийинки орунда апта үңкүртөө узатпайбы, Штайнмайердин сапары аттуу жогорудагы апта аналитикалык талдоо программасынын макаласы турат. Азайбаган жол кырсыгы, кыйылган өмүрлөр аттуу биздин кабарчыларыбыз даярдаган апталык тема дагы биздин сайтыбызда турат. Азербайжан урушту токтоткону жарыялады деген макала дагы 3-чү орунда турат. Ара төрөлгөн балдардын жашоо үчүн күрөшү аттуу ден соолук темасындагы макаланы дагы окусаңыздар болот. Андан кийин мультимедиа баракчабызды ачсам, бул жерде Ысык Көлдөгү хиджапчан кыздарга динчил ата-энелер кыздардын өзүнчө билим алуусун талап кылган видео баяныбыз турат. Бул дагы абдан кызыктуу видео баян. Ал эми көңүл чордонунда болсо жапондордун поезды учак менен жарышат аттуу илимий макала турат. Анан КСДПнын үйсүз депутаттары аттуу макала, бул эң көп окулган макалалардын тизмесинде турат. Бул макала кечээ биздин эфирден кеткен эле. Кызыктуу видео баяндардын башында Азимбек Бекназаровдун ынкылапка каршымын аттуу видео баянындагы таап окусаңыздар болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 3-апрель жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнүр режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра. До 1 апреля в Кыргызстане должны были отчитаться по доходам госслужащие, частные предприниматели, физические лица, имеющие в собственности движимое и недвижимое имущество, не сдавшим налагается штраф от 2 до 5 тысяч сомов. Отмечу, программу по легализации бизнеса и подотчетности доходов госслужащих стартовала 3 года назад, в 2013 году. Тогда, принимая закон о единой налоговой декларации, планировалось вывести на чистую воду тех недобросовестных чиновников, разбогатевших на государственной казне. Прошло 3 года, мы видим, компания сложно справляется с поставленными задачами. Почему? Именно об этом поговорим в студии Азаттыка. В гостях у меня начальник управления по доходам налоговой службы Чинар Мамырбаева и директор ассоциации аудиторов Кыргызстана и налоговый консультант Эльмира Ускенбаева. Добрый день.
Добрый день.
Я отмечу, что с нами позже свяжется по телефонной линии депутат парламента от фракции социал-демократов Дастан Далбаевич Бекешев. И прежде чем начнем, напомню нашим слушателям, что отчитаться по доходам за прошлый год должны более 16 тысяч госслужащих, из них более 2 тысяч – это чиновники высших звеньев. Их состояние подлежат проверке со стороны налоговой службы. Если их указанные данные не будут совпадать с действительностью, то их должны ждать суровые некие наказания. Вот. Однако пока ответственности за неверную информацию пока никто не понес. Почему?
Ну, как вы сказали, в действительности у нас...
Так, говорит Чинара Мамырбаева,
да,
представитель налоговой службы.
Вы сейчас буквально сказали, до срок предоставления единой налоговой декларации физическими лицами, в том числе госслужащими, до 1 апреля. Если сказать, как проводилась эта работа, вот буквально последние 3-4 дня мы в авральном режиме, даже не до 12, в некоторых местах до часу ночи по просьбам налогоплательщиков принимались декларации. Ну, на сегодняшний день я могу сейчас сказать, что вот из 16 тысяч обязанных предоставить госслужащих налоговую декларацию, предоставили сегодня мне по оперативным данным уже порядком 12 тысяч есть, уже, скорее всего, уже до вечера, к завтрашнему дню, кто-то уже чуть-чуть с опозданием, кто-то где-то почтой, может быть, отправил уже наложенным платежом. Будут эти данные у нас ежедневно в оперативном порядке обрабатываются, из системы выводятся. Поэтому наблюдается рост по сравнению с прошлым годом предоставивших единую налоговую декларацию, в том числе госслужащих. То в ближайшие дни мы приблизительно, это сейчас вот оперативные данные, будут обработаны и еще дополнительно, если необходимо будет, предоставим эту информацию.
Ну вот смотрите, Эльмира, да. Почему многие люди не верят, не доверяют декларации? Потому что мы видим вот отчеты прошлых лет, где высокопоставленные чиновники, в принципе, по документу бедные и нищие.
Ну, на самом деле, да, вот честно говоря, мы непосредственно, как вот и аудитор, ну, директор, да, аудитор своей аудиторской компании, которая непосредственно оказывает населению и налогоплательщикам данную услугу, как по заполнению помощи, да, заполнению данных деклараций, я сталкивалась с разными, ну, вот, получается, отношением. Почему? Во-первых, очень скептически относятся, да, все, включая моих родственников, моих знакомых, да, друзей, когда я, как, можно сказать, ответственный такой друг, родственник, предупреждаю о том, что, да, вот, надо исполнить свое обязательство, напоминаю вам, до 1 апреля, да, вот сдайте, пожалуйста. Мне говорят, да, ну его, зачем этот, да.
Зачем сдавать, если не богат?
Никто не сдает, почему сдавать должны. Некоторые потому что, ну, вот, ну, что большинство типа все равно не сдает, да, что я... как бы, да, угу. буду сдавать. Некоторые, потому что, да, в нашу налоговую службу один раз придешь, потом не отвяжешься. Ну, типа, да. лишний раз мелькать там тоже не хочется. Потом доказывай, что ты вот, ну, неплохой человек, да. А некоторые, потому что, ой, да пусть они, типа, начнут сначала... себя, ну, там, с правительства, с депутатов, с их родственников, чего они привязались к обычному люду, да.
Ведь так и зачастую воспринимается, вот,
да.
понимаете?
У меня даже, да, у меня свои дедушка с бабушкой, они просто-напросто вот возмущены, когда я у них запросила информацию, чтобы заполнить их декларацию, их размер пенсии, да, вот, сколько они получили, потому что обязаны были сдавать, да, вот, и я вот ходила, сдавала за них. У меня... Просто вот бабушка возмущена, она говорит, то лучше бы, типа, бесплатное лечение, на цены на лекарства бы уже пересмотрели, да, вот, обеспечение, да, вот, кто пожилые, кто больные, там, вот, есть, чем, когда их лекарства стоят дороже, чем, ну, чем их размер пенсии, получается, чем они вот тут нас, типа, декларации, бюрократию, типа, разводят. Потому что на самом деле, да, если вот мы просто не будем, да, вот в области, да, там, а как бы бы, просто пойдем, да, по налоговому законодательству, где в статье говорится о том, ну, 92-й единой декларации, да, статья, что единая налоговая декларация является налоговым отчетом. Мы идем в статью, что такое налоговый отчет. Налоговый отчет, да, это то, где мы расписываем или производим подсчет нашего налогового обязательства. Вот. Вопрос тогда, честно говоря, к разработчику формы, вот ныне текущей, существующей, да, единой декларации, то зачем там разделы необлагаемых доходов? Если они... Опять же, из своего названия, да, необлагаемые. То есть они уже не попадают под раздел, получается, да, налоговой отчетности. Хотя, опять же, возвращаемся, говорим, что ЕНД, единая налоговая декларация, это налоговый отчет. То есть хорошо, когда, вот если бы вы просто интересовались бы вот облагаемым, то есть ровно, что вот если есть облагаемый, укажите кратко, понятно, отправьте. Но у нас на текущий момент декларация, она, если не соврать, да, на шести?
Да, на шести листах
физического лица. Это только физического.
Слушайте, ну, о процессе мы еще поговорим.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Вообще, когда изначально эта тема была затянута, что...
Меня вот что интересует. Смотрите, изначально, когда программу запускали... И опять повторяюсь, да, планировалось как?
О, госслужащих.
Выявить недобросовестных госслужащих, которые каким-то там способом, всю жизнь проработавшие на госслужбе, разбогатели, катаются на джипах, имеют огромные особняки. Вот, государство за три года потратило тоннами макулатуры, и в принципе эффекта никакого. Вот о чем. Понимаете, я просто могу, я подготовил еще небольшую справочку, которую я взял... Я точно не могу сказать, за прошлый или за прошлый год, где написали мои коллеги в статьях своих, привели даже пример о самых так называемых богатых людях.
Очень
они оказались по декларации очень даже, прям очень даже бедными людьми. Взять того же Бабанова или Солумбекова.
Ну, потому что
среди депутатов есть такие люди, которые вообще не имеют... ни дома, ни машины. Например, Джергалбек Саматов, вот я выписал отдельное, у него нет ни имущества, ни машины. Согласно декларации, он за год заработал всего
вот
800 тысяч сомов.
Да-да-да, вот вы подошли к той теме, где вы
Да,
говорите...
мне сейчас режиссер говорит, что к нам подключился депутат Дастан Бекешев.
Добрый день.
Добрый день. Вот мы как раз обсуждаем. Говорим о том, что государство за три года потратило тонны макулатуры, а эффекта никакого.
Ну, проблема в том, что еще не налажена автоматизация, поэтому вот, учитывая этот момент, как раз поэтому сейчас есть два законопроекта у нас в парламенте о переносе всеобщего декларирования на 2020 год. Ну, надо это правильно понимать. Почему? Потому что, ну, видимо, были такие благие цели, думали, что все-таки смогут сделать всеобщее декларирование. Тогда даже Азиатский банк развития выделял определенные средства на автоматизацию, электронизацию налоговой службы. Но вы сами понимаете, компьютер — это такая штука, что вот это было в 2009 году, что к 2012 году оказалось, что надо опять обновлять там какую-то часть, серверную часть и так далее. Вот в этой связи сейчас декларирование, всеобщее декларирование переносится.
Слушайте, а как тогда быть с теми людьми, которые дают неправильную информацию либо искажают свою информацию? Например, все знают прекрасно о Бабанове, все прекрасно знают о Соломбекове, все прекрасно знают о том же Джиргалбеке Саматове, который в прошлом году устроил огромный той где-то в Узгене, куда пригласил более 50 тысяч гостей. Это депутат, у которого нет ни жилья, ни машины. Ну, вот как видите, вот таких вот чиновников выявлять на чистую воду?
Для государственных служащих есть еще дополнительная декларация, которую сдают государственные служащие. Они уже давно сдают, но, конечно, мы, вот, допустим...
Декларацию госслужащие сдают аж с 2005 года. Прошло 10 лет, даже 11 лет.
Вот смотрите, есть налоговая декларация, а есть декларация, которая еще отдельно для государственных служащих, которая сдается в государственную кадровую службу. Сейчас мы хотим это все объединить, и чтобы была единая, одна налоговая декларация, в которой отражались и доходы, и расходы. Расходы буквально вот только с этого года обязаны государственные служащие сейчас указывать. Через расходы как раз и можно будет посмотреть проблемы вот как раз вот этих людей, которых вы перечислили. Да, бывало так, что они декларируют доход там на, ну, примерно, да, в среднем 15 тысяч долларов, а расходы их там, дай бог, да, там на 15 миллионов.
Слушайте, тогда им надо будет везде брать чеки, получается. Посидел в кафе, взял чек. Если сдал налоговой службе.
Если в совокупности в год свыше 300 тысяч сомов расход, то вот этот расход должен быть отражен в декларации. Да, и, допустим, если кто-то огромнейший той проведет...
Ну, а как выяснить, сколько он потратил? Кто будет смотреть за этим?
Ну, вот, понимаете, допустим, у государственной кадровой службы не было возможности проверять. У налоговой службы все-таки есть. Они могут через государственную регистрационную службу посмотреть, на каких родственников что записано. Обычно государственные служащие, ну, чтобы уйти от этих всех вещей, оформляют дома, квартиры, машины, все оформляют на других людей. Это прекрасно понимаете. Вот отсюда вся эта и проблема идет. А у налоговой службы будет, есть возможность все-таки и даже банковские счета проверять.
Да, я вот вам до этого же сказала, мы уже второй год базу данных государственной регистрационной службы берем на ежеквартальной основе и территориальным органам доводим, и сейчас осуществляется проверка тех деклараций, которые уже предоставлялись ранее.
И пока еще у нас на телефонной связи Дастан Долбаевич, хочу задать еще один вопрос. Алло, вы меня слышите?
Да, конечно.
Как ваши коллеги относятся к таким поправкам закона? Будут ли, я не знаю, взысканы какие-то поддержки со стороны коллег?
Ну, относительно, значит, декларирования расходов, этот законопроект был, закон уже давно поддержан, принят. Теперь вот в отношении судей, в отношении депутатов есть отдельные специальные законопроекты, сейчас в парламенте рассматриваются. И наоборот, понимание очень хорошее. Вы знаете, лидеры фракции говорят, ну вот допустим про депутатов, про судей, они сами говорят, ну если человек получает всего лишь зарплату, а имеет машины, квартиры, ну имеет там виллы, это уже должен какой-то вопрос, да, возникнуть, откуда?
Этим должна заниматься налоговая служба.
Конечно, конечно. Но пока у налоговой службы нет таких полномочий, они говорят, мы вот еще не имеем возможности всеобщим декларированием заниматься, но мы говорим сейчас, вы давайте хотя бы государственными служащими займитесь.
Спасибо.
Они занимаются только юридическими лицами и предпринимателями. Вот сейчас мы им дадим еще и государственных служащих туда.
Спасибо большое. С нами на связи телефонной был депутат парламента Дастан Бекешев, социал-демократ.
Перекресток на радио Азатык.
Ну, вот,
переходим в студию.
Да, дед, можно я вопрос задам? На текущий момент, вот когда Дастан Долбаевич сказал, да, что были две инициативы, да, отложить эти всеобщие декларирования. Одна инициатива исходила от правительства, она была до 2018 года. Вторая инициатива, если я, честно говоря, врать не буду, от кого, она была вот до 2020 года. До, получается, в конце декабря на втором чтении была как раз-таки инициатива на 2018 год, рассматривала Жирку Клинешем.
Да, это сейчас вопрос
обсуждается. И он до сих пор обсуждается. Но проблема в том, что если вернемся к закону, действующему на текущий момент, и действующий был, ну, и он сейчас действует, декларацию всеобщую всех граждан Кыргызской Республики, да, должны были сдать за 2015 просто все.
В 2016 году?
В 16-м, да, 1 апреля 2016.
Его перенесли до 2020 года.
Его не перенесли, не перенесли. Закон не принят еще. То есть до сегодняшнего дня, за 2015 год, любой гражданин Кыргызской Республики должен был сдать декларацию. Любой. А это и малые, и грудные дети, это все, кто является гражданами Кыргызской Республики. Все должны были сдать.
Нет, есть... ну, на грудных, наверное, детей, наверное, поспорим.
Нет,
18
лет. Нет.
Если имеющие имущество, движимое. Нет,
вот посмотрим, вот закон, да, закон о введении налогового кодекса, да, который был, вступил, ну, грубо говоря, был принят в 2008 году. И статья 8 говорит, что требования статьи 92 налогового кодекса, это единая налоговая декларация, по предоставлению единой декларации, начиная с 2015 года, распространяется на все категории лиц, указанные в статье. Если мы посмотрим статью 92 налогового кодекса, там мы увидим, кто должен составлять и предоставлять единую налоговую декларацию. Я не буду весь список читать, я касательно физических лиц прочитаю. Физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики. Закон о гражданстве говорит, с момента рождения вы являетесь гражданином Кыргызской Республики. И до самой смерти. Ну, пока не смените либо гражданство. Да. Все. То есть с момента рождения. Несовершеннолетний. Налоговый кодекс не предусматривает облегчение для несовершеннолетних.
Эльмира, там можно поспорить, это действительность, если так указано. Это оно будет указано, это в части тех граждан, которых, например, ты оформил свое имущество на, вот, на этого же младенца. Согласись? И тогда иждивенец должен сдать.
Это просто гражданина. Размышление. У нас есть закон, у нас есть налоговое законодательство. В статье единой налоговой декларации
хорошо,
написано.
Хорошо, вы сейчас указываете, можете сказать, с чем вы это не согласны, и, в принципе, это вопрос обсуждается и принимается на внимание.
Вот.
Здесь говорится о том, что да, действительно, с 2016 года мы должны были перейти на всеобщее декларирование. На сегодняшний день, вот как Дастан Далбаевич сказал, что и не мы, может быть, отчасти не были готовы, и само государство не было готово, что здесь было вообще повсеместно, нужно было такую кампанию широкомасштабную провести, и как информационную, и как подготовка и с нашей стороны. Это если мы на сегодняшний день с учетом юридических, физических, индивидуальных, всех госслужащих, мы порядком 500 тысяч должны, сейчас принимаем, обрабатываем вот эту всю информацию, то при всеобщем декларировании по предварительным данным это было где-то у нас, мы должны были уже принимать и обрабатывать декларации, это примерно где-то 3 миллионов. У нас на сегодняшний день, мы знаем, уже население 7 миллионов, да, граждан.
6 миллионов. Недавно родился.
Да, 6 миллионов, да, 6 я миллионов, извиняюсь, конечно, девочка. Да. Поэтому здесь вот сейчас утрировать и вот привязываться к тому, что с новорожденного там гражданина мы должны сейчас давать.
Ну, чисто юридически, если посмотреть юридически, это правильно. Вопрос, должны ли госслужащие перечислять, когда заполняют свою декларацию, перечислять своих родственников?
Но нет, в единой налоговой декларации этого не перечисляется. Они перечисляются, вот, которые в госкадровании предоставляются. Для сличения вот, тех данных от того имущества, которое, например, имеет какой-нибудь чиновник или депутат.
Здесь вы пользуетесь этой информацией, которую они дают госкадровые службы? И проверяете ли вы налоги на их родственников? Почему не пользуетесь?
Мы информацией, как сказать, сверяемся с ними. То есть они нам предоставляют определенный нам список чиновников, и для сверки ежегодно там проводится, там составляется комиссия, проводится сверка этих данных, для сличения предоставлены госкадры.
Не проверяйте родственников. Ну, допустим, вот смотрите, некий, скажем, чиновник, у которого есть какое-то имущество, которое он переписал своему родственнику. Родственник бабули, пенсионерка. Ну, допустим, мы сейчас фантазируем просто.
К этой бабуле.
У этой бабули появилось некое имущество или неимущество.
Вот, я и о чём говорю.
Так вот, вы проверяете ли, откуда у этой бабули, там, скажем, пенсионерки?
Вот эта вот бабуля, мы к ней не имеем права каких-то претензий предъявлять. Вот этот сам документ всеобщего декларирования, единой налоговой декларации, где они будут обязаны, и где уже по предоставленным единым декларациям мы можем свериться и тогда предъявить требования, почему вот в том документе, вот в том отчете, который Эльмира сказала, обязательно вы должны все указать, почему вы указали, да, неправильно, и просьба вам предъявить доказательные вот этот вот движение вот этих активов, которые оказались у бабушки в конце концов. Который заработал на свою.
Слушайте,
ну
раз на бумаге все так хорошо, почему сейчас это ничего не работает?
Так, это еще же мы не дошли до этого всеобщего декларирования.
Когда дойдем?
Адилет, потому что на самом деле произошло какого? Вы сказали, да, 16 тысяч государственных служащих, правильно? Угу. То есть, ну, еще примерно...
Это не я сказал, я вычитал.
Имеется в виду, как бы, тут данные, которые вы предоставили, да, 16 тысяч, образно, да,
верно
где-то?
Вычитал, да.
Еще прибавим, ну, где-то, например, ну, еще в два раза больше, это вот их... близкие родственники, да, вот, людей. Угу. То есть это, в принципе, ну, дойдем до миллиона. Ну,
круг сузился.
Ну, да, вот, круг сузился, да. У нас сейчас 6 миллионов. То есть из-за проверки 1 миллиона...
Мы тревожим все...
Все 6 миллионов. Ага. Просто-напросто все 6 миллионов.
Вы предлагаете других не трогать пока.
Пока налоговая служба...
Мы их не тревожим.
Пока налоговая служба к этому не будет...
Среди этих 5 миллионов же тоже есть люди, которые недобросовестно ведут бизнес.
Понимаете, на самом деле... Но видите, надо...
Ведь богатые недобросовестно ведут бизнес не только у нас чиновники.
Мы всем должны верить, да?
У нас экономика такая.
Ну, на самом деле, согласно налоговому кодексу, презумпция идет до невиновности, пока не доказано обратное. Вот. Но на самом деле, давайте исходить из того, из возможности налоговой службы, да? Если налоговая служба... к своему сожалению, пока не может, в принципе, обхватить всех, давайте ограничимся малым, но качественно. Угу. Ну, вот, просто. Это моя точка зрения, да, то есть охватите малое круг, на который
покажите
было,
людям,
по сути...
что вот вы работаете,
хотя бы, да,
и
что
люди
это,
начнут,
это,
мне кажется,
начните,
тоже доверять,
да,
этой декларации.
Да, начните с государственной службы, и тогда... Потому что на самом деле сейчас обычный гражданин Кыргызской Республики, он как к этому относится? Ой, да вот начнут, меня вот будут, а всех вот этих депутатов, всех государственных вот этих...
Но власти, на улице власти, так власти, говорят, а
да,
чего я буду сдать декларацию,
да,
если я вижу, что в отчетах я вижу, что
откупятся,
чиновники
не откупятся,
бедные.
Или... На них все равно надавить не могут, а так как мы, типа, безвластные, у нас крыши нету, да, вот, на нас-то и надавят.
Не, ну почему здесь мы говорим все, мы все равны, все едины, здесь вот все. Если,
мы вам говорим
вот сейчас
том...
вот многие, я вот буквально наблюдала в единых окнах, вот как со своей стороны, как сдают единую налоговую декларацию, и вот так со стороны поспрашивала тоже, вот как вы спрашивали, как сложно, несложно. Ну вот мы, говорит, по образцам посмотрели, в принципе, у меня такого ничего нет, я вот здесь чуть-чуть работал, там студент сдавал даже, говорит, вот я вот здесь зарплату такую получал, вот здесь я указал, мне, говорит, нормально, ничего страшного. Тем более, кроме того, что мы на сегодняшний день уже проводим такую кампанию, что предоставление единой налоговой декларации через, в электронном формате.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Это не выходя из
квартиры. Кстати,
вот
мы сейчас давайте поговорим конкретнее о процедурах. Сколько времени вот займет обычному человеку прийти сдать декларацию? День, два, три часа, полчаса, 10 минут?
Ну,
сколько?
Вот я сейчас
6
так
листов
говорю,
этих заполнить.
Я буквально... получается, это...
Может ли человек
листов...
самостоятельно заполнить? Или нужно звать бухгалтера?
Нет, уже может. Вот сейчас, как Эльмира сказала, мы почему такую большую категорию плательщиков будем здесь, простых граждан. Для них, если как он простой гражданин возьмет справочку из бухгалтерии или это... Ну, я, например...
Справку о зарплате.
Да, о зарплате я тоже получила. У меня там было все ясно, и какую сумму налога мои перечислили, которую я тоже удивилась. Я получаю буквально зарплату в размере там 20 тысяч часов, и я вот, который сижу в кабинете, подоходный я, наверное, уплачиваю больше, чем вот который предпринимательный на рынках сидят и возмущаются, у нас денег нет, и заплатить патент в размере 1000 сом для них тяжело. Для них, ну, я уверена, они, наверное, доходов где-то больше в любом случае получают.
Вы сами разрешили им по патенту работать?
Ну, мы им разрешили, мы идем навстречу. Это упрощенная все система, которая в мире, она,
значит,
в принципе, не должна.
Значит, процедура не такая сложная, как они представляют?
Если там у них таких объемов нет, справку взять о доходах с бухгалтерии и указать,
движимое,
какие доходы.
Недвижимое имущество.
У него и соответственные обязательства там не будет. Он получил зарплату, он, которую удержали у него подоходные, и у него к уплате, соответственно, по итогам года не будет. Если есть у него движимое, недвижимое имущество, он это укажет, соответственно, у него тоже эти самые вещи уже отразятся. Если есть к уплате, есть уплате. Если есть, у него сроки еще до 1
сентября. А вы сверяетесь с ГРС?
По данным ГРС мы сверяемся ежеквартально. Они нам предоставляют информацию по вновь уже новым владельцам имущества движимого и недвижимого. И, соответственно, мы уже предъявляем требования к этим владельцам.
Ну, можно я скажу, да, Деляты, касательно заполнения налоговой декларации? Потому что на самом деле я вот могу вам практически 80% уверенностью сказать, что 80% с данных деклараций, они просто-напросто при проверке, они выявятся, что они неверные или неполные. Почему? Потому что, да, все хорошо касательно заработной платы, да, взял справку, заполнил. Да. Но я опять же вернусь...
Но это опять-таки кто чисто работает?
Даже
ведет белую бухгалтерию.
Даже на самом деле, не то, что вот чисто или нечисто работаем, да, а к тому, что опять вернемся к разделу необлагаемых доходов. Вот, Адилет, вы насколько знаете о том, что если вам подарят подарок свыше 1000 сом, вы его должны задекларировать, указать в декларацию? Вот не знаете. И я уверена, мало кто об этом знает.
А он есть.
А он есть. Потому что необлагаемый...
Это касается госслужащих?
Это касается всех.
Всех?
Это всех касается.
То есть подарил подарок свыше 1000
сом. На сегодняшний день, вот, который в госкадровую службу предоставляется, мы декларируем, там указывали данные, которые свыше 300 тысяч сом. Вот то, что нам сказал сейчас Дастан Балабаевич тоже.
Мы вот говорим, да, вот о процедуре, вот единое всеобщее декларирование физического лица. Вот единая декларация физического лица, я ее форму вот принесла, да, я вам тут покажу. Вам покажу, а радиослушатели послушают, поверят мне на слово. Тут вот, например, вот совокупный годовой доход физического лица. Вот в необлагаемых доходах, которые вы все равно тоже должны заполнить, то есть даже подарки меньше 1000 сом, то есть вы сюда все посчитайте, вписать это должны.
Так, в общем, господа, храните чеки.
Да, мало того, что...
Храните чеки.
А самое главное,
требуйте
что...
Требуйте чеки, храните.
Вы, вот от вас, например, если брат, сестра, да, вот у меня есть сестра, да, я ей на день рождения 1000 сом, она мне на день рождения 1000 сом. Грубо говоря, мы по нулям, но каждая из нас должна...
Отчитаться.
Отчитаться. А если мы еще подарим друг другу по 2000 сом, при этом мы как бы останемся при своих, ну, по сути, но обложим подоходным налогом. Но будем должны государству.
Есть еще один момент о недвижимом имуществе. Необлагаемый налог в квартирах до 80 квадратных метров. В частных домах до 150. А что если у человека, например, две квартиры до 80 квадратов, что тогда?
Указывает две квартиры, минус 80 квадратов, и остаток на облагаемый идет.
Остаток надо все-таки уплатить. Например, конечно, квартира есть, одна квартира там 40 квадратов, другая квартира 50 квадратов. В совокупности 10 квадратов.
Это вот имеет право.
Вот, Адилет, тут тоже спорный на самом деле момент.
Другой вопрос, что будет с теми людьми, которые не заплатили налоги?
Штраф.
Штраф. Как вы будете их искать, как будете их облагать? Процедура.
Вот то, что идет сверка данных и выявится разница, которую не уплатили, не указали в виде уведомления, и, соответственно, при предоставлении единой декларации будет 2000 сом штраф, и тоже не свое время, это уже после 1 апреля. Но мы не такие, как жестокие, по адресам уже указано данных Государственной регистрационной службы. Соответственно, этот дом они же никуда не унесут. Уже будет предъявляться требование во исполнении налогового кодекса. Здесь, в принципе, вот я вот сейчас вот просто тоже смотрела статистику, вот в странах Прибалтики, вот в Эстонии или где, единую налоговую декларацию граждане порядком около 90% предоставляют в электронном виде. То есть у них где-то...
У нас пока еще далеко до этого. Режиссер говорит, что у нас заканчивается время.
Жалко, потому что у меня уже тоже так вот активно. Эльмире хотелось ответить на многие вопросы.
Ну, можете, да, быстренько сказать.
Ну, Эльмира, в действительности, вот эту вещь надо нам, единую налоговую декларацию надо начинать. Ну, давайте начнем с себя, пожалуйста. Вот декларацию сдать, это труда не стоит.
Я согласна.
Эльмира, быстренько.
Да.
Я вам
в ответ. Я согласна, надо начинать. Начните с малого, покажите населению работу, покажите результат. И тогда... Все просто вот на основании чего-то требуйте и говорите, вот видите, любой госслужащий, их родственники обязаны вот сдавать, они сдавали, вот они отчитываются, и вы вот
сдавайте налоги и спите спокойно. Спасибо большое, это была программа «Перекресток». В эфире мы сегодня обсуждали о декларациях налоговых. С нами была начальник управления по доходам налоговой службы Чинара Мамырбаева и налоговый консультант, директор Ассоциации аудиторов Кыргызстана Эльмира Ускембаева. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.